Мы с вами, друзья, находимся в доме у Яна. Он сейчас появится вот там из той двери. И спускается, спускайся со второго этажа на первый. А на первом мы его и поснимаем. Вот. Как давно ты в этом домике живешь? Ну, что ж так
говорить? 13 лет.
13 лет. Ну, хорошо. То есть, как, я так представляю, это недорого стоило 13 лет назад. Нет. По сравнению с сегодняшним днем. Так, ну хорошо, двигайся. Мы со Светланой, вот там Светлана у нас тоже присутствует, пришли к Яну в гости, и мы поговорим с ним, и, может быть, с его детками там где-то. Мне нравится вот этот буфет, я чувствую себя как-то ностальгически, вот там красиво, там рюмочки. Слушай, а вы пользуетесь рюмочками, или они так только и стоят вот?
Ну, мы пользуемся. Сейчас мы закончим снимать и попользуемся.
Так. Вот я у нас занял позицию, и мы начнем издалека. Значит, я помню, что ты на родине в армии служил. Да. Но я не помню, это была армия молдавская или СССР?
Нет, это была еще армия СССР, Советского Союза, доблестные войска в городе-герое Одесса.
А, то есть ты сам из Кишинева, а служил в Одессе?
Да.
Но это, я считаю, это неплохо, это не в Сибири, там, не,
нет,
не на Камчатке.
Нет.
Хорошо, значит, ты ослужил в армии, потом что происходило? Ты институт там закончил или ты еще молодой был совсем?
Нет, ну, 18 лет ушел, 20 лет, в ноябре 88 года я вернулся, а в августе 89-го мы уже выехали, то есть это было...
То есть тебе никто не препятствовал в том смысле, что ты вот из армии был, у тебя, может быть, там допуск какой-то был, я не знаю, что, тебя просто отпустили и все?
Просто отпустили и все.
То есть не прицепились? Нет. И вы поначалу приехали куда?
В Аризону.
Это был
89-й год. Это была Вена, Италия.
А, вы еще через Австрию ехали?
Да.
Сначала побыли. То есть у вас был курорт. Вы сначала отдохнули в Австрии. Сколько?
В Австрии почти месяц.
А правду говорят, что вот в Австрии, в Вене, в здании ХИАСа, куда привозили вот с аэропорта новичков, там был, висел красным кумачом, висел плакат, на котором было написано: «Иммиграция – это не курорт».
Эмиграция – это на курорт. Нет, я такого не помню. Единственное, что я да помню, нас встречали русскоговорящие ребята, я не помню чьи, и уже сразу там просили говорить, как мы не любим Советский Союз и что нас не били. Вот это такой конфликтный стейтмент был очень тяжелый.
Кто не бил?
Ну, это потом было уже в американском посольстве, нам рассказывали так: не надо рассказывать американцам, что вам били стекла, вас ловили на улице, потому что вы...
Ну хорошо.
Это, да.
То есть как говорите правду.
Говорите правду, вот то, что есть.
Хорошо, значит, итак, вы успешно, значит, пожили там недолго, видимо, в Австрии, потом.
Месячишко в Австрии, потом так. До с конца сентября и до конца октября в Италии.
То есть быстренько вы Италию прошли. Ну, то есть вы там не засиделись. А вот слушай, а вот был какой-то культурный шок? Вот бах, там Вес, уже Вена же, красотища какая. Ну, может быть, денег,
мы ходили,
конечно,
мы сначала, ну, выехали-то мы из Советского Союза все-таки, и сначала мы в магазины ходили как в музей.
А мы поездом через Чоп, да?
Как нет, мы? Самолетом Москва-Вена.
У нас тут есть одна общая знакомая, которая из Кишинева тоже. Так они на катере по Дунаю. Ты можешь себе представить? Да?
Вплавь.
До Вены.
Хорошо.
Да. Вплавь, да. Ну, хорошо, так она там еще родила по дороге.
На катере?
Ну, практически, да. Вот. Ну хорошо, значит, много хлопот доставили молдавские иммигранты, значит, соседним странам. Итак, значит, то есть был какой-то культурный шок, да, вот вы ходили по магазинам, а люди на вас смотрели, как на чокнутых?
Нет, в Италии и в Австрии, в Италии к русским уже привыкли, потому что там иммиграция шла полным ходом. Uh-huh. Более того, даже когда в Америку приехали, в Нью-Йорке тоже, ну, приехали. Вот когда мы приехали в Аризону,
так.
Мы были первая семья, которую аризоновская община взяла как беженцев.
А, это по гаранту общины разбирали?
По гаранту общины, да. Угу. И вот мы были первая семья, они нас встречали там с музыкой, газеты, цветами. И
говорили вот там был культурный...
Не-не-не, репортеры с нами, они год с нами возились. И приходили посмотреть. Действительно, заглядывали, было впечатление, что они смотрят, есть ли у нас рога и хвосты. И мы даже их так поворачивались вокруг. А вообще шикарно было, никогда этого не забуду, когда нам на пальцах, по-английски почти никто не говорил, когда нам на пальцах объясняли, что такое peanut butter. Ну, мы вот так. В Советском Союзе мы его не видели. Значит, она объясняла эта женщина, поняла, что с нами возиться бесполезно, взяла полную ложку для peanut butter, засунула ко мне в рот. Она у меня тут вот остановилась.
Это же невозможно.
Не туда. Кушать, но... Правильно. Не туда, не сюда.
Сами дикие-то, а только другие хвосты.
Ну, да, будучи таким, как я есть, я и высказал все, что я думаю о ней, о Peanut Butter, об Америке. Слава Богу, на русском, только на русском. Английского, и слава Богу, потому что мы с ней до сих пор в хороших отношениях с этой женщиной.
Хорошо. Значит, вот вы приехали в Аризону, был 89-й год, там конец, да? Самый конец 89-го года.
29 октября.
Ну, смотри, как тут ровно, практически год, вот, на год раньше нас, да. Да. Приехали вы в Аризону, жарище там или как?
Нет, в октябре уже хорошо.
А, зимой там хорошо.
Там все.
То есть вы не сразу поняли, куда попали?
Ну, мы сначала радовались. Но было хорошо.
Да. Ну, хорошо. А вот на работу как скоро вы попали? Или вы, или ты сразу учиться пошел?
И учиться, и работать. Мне подарили велосипед буквально, по-моему, там, вторая, третья, четвертая неделя. После того, что мы приехали, я на велосипеде, меня устроили... Вот эта вот семья, которая нас встретила, устроили в магазин продовольственно упаковывать еду в мешочки за кассовым аппаратом.
А там не надо было по-английски ничего говорить?
Нет, они думали, что не надо, но, как оказалось, таки надо, потому что меня просили что-то делать. Менеджер этого магазина...
Ну, ты быстро выучил paper or plastic.
Это выучил быстро. А вот менеджер этого магазина потом... Кстати, магазин назывался Fry's, там еда. Он стоял у меня в ночные смены, потом просто меня брал за руку, вводил... Вот так вот по рядам показывал, пальцем тыкал на продукты, баночки и называл по-английски название. Я записываю. На следующий день я их повторял.
Ну, то быстро навострился.
Довольно-таки быстро.
Я думаю, это интересно ребятам, которые думают, вот я приехал без языка, и что я могу делать? То есть никто не шарахался от того, что вот человек...
Я думаю, что здесь очень хорошо привыкли к тому, что люди не говорят по-английски. Здесь очень много приезжих, а не только из бывшего...
Даже в Аризоне.
Я думаю, что уже везде достаточно.
То есть нас не удивишь вот тем, что человек по-английски не говорит, не бодает.
Нет, абсолютно. Да. То есть я уверен, что... Я думаю, что тяжело будет устроиться на инженерную позицию, но на какие-то деньги устроиться
всегда. То есть надо себя обеспечить там как-то. Хорошо. Значит, вот ты пошел работать, в мешочки укладывал пищу в магазине. А как ты оказался студентом?
Нет, ну параллельно тоже пошел в колледж брать классы English Second Language. Это английский как второй язык.
Подожди, а ну ты же закончил что-то там бакалавра по финансам или почем?
Нет, я там у меня радио. Радиотехнический, да.
Подожди, нет. Так ты работал в страховой компании?
Это у меня здесь финансы.
Здесь, в Америке?
Да.
Ну.
Ну, а где у тебя радиотехническое было? Из России. Не закончил.
А что ты закончил?
Первый курс радиотехнического техникума, который как бы я выбрал как подготовку к университету.
Ага, то есть ты можешь так чисто внешне отличить резистор от конденсатора.
Ну, ты не забывай, я их отличу 20-летней давности, не сегодняшней. Да.
Хорошо, значит, итак, ты приехал. Как ты стал американским студентом? Вот объясни, не English as a second language, а вот нормально.
Ну, так вот так и пошло. Сначала берешь классы английского второй язык, English second language, так. Потом начинаешь подбирать все остальные классы в том же самом колледже.
В
City College, да, я был. И, то есть я понимал, то есть мне уже тогда объяснили схему, при которой я могу платить меньше в колледж и брать те же самые классы, а потом перевести их в университет.
То есть первые два года вот этого бакалавра ты закончил в City College, и это стоило там какие-то небольшие копейки. По тем временам денежки.
Копейки, и как иммигрантам, если я не ошибаюсь, я не платил. Если, по-моему, платил $12 за семестр за класс.
За юнит?
За юнит, абсолютно верно.
А юнитов нужно...
А это не важно, сколько берешь, столько берешь.
Ну да, но сколько нормально брать юнитов, там 8, 12.
Смотря сколько ты как балансируешь время между работой и учебой.
Ну все равно это очень небольшие деньги.
$12.
Да, это не серьезно.
То есть надо не забывать, что юнит это 3 месяца.
1 час в день.
Да. Но юнит это 3 месяца. То есть платишь $12 за 3 месяца. За
но ты одновременно берешь несколько юнитов.
Несколько юнитов.
Скажем,
конечно.
Если берешь 10 юнитов, конечно. То за семестр тебе это будет стоить $120.
Ну, но это опять те цены. Сейчас я не знаю.
Ну, сейчас подороже, конечно.
Конечно.
Теперь, потом, на следующие 2 года, ты пошел учиться в университет.
Да.
Значит, у тебя была сестра старшая.
Да.
Она как пошла работать? Как с ней было?
А у нее было медицинское образование уже из России. Она
медсестра.
Здесь, медсестра. Она здесь подтвердила и сделала себе Registered Nurse, не вспомню, пару лет было. Но она работала в медицинском офисе и подтверждала.
То есть она начала работать почти сразу?
Угу.
И это уже какие-то...
Well, она начала работать почти сразу, но не медсестра.
Понятно. Но во всяком случае, как бы это востребовано было?
Да, абсолютно.
Хорошо, значит, сестра пошла работать. Родители. Родителям было, вот тебе было, допустим, 20 лет, а им?
52. Если не 32.
Хорошо, 52. Да. Как сложилась их профессиональная, как бы?
Папа химик-органик. Он заканчивал московский Ломоносов.
Подожди, папа у тебя работал в криковских подвалах там?
Нет, папа в фрикенских подвалах не работал, мы там вино пили.
Нет, а я думал, он там работал.
Нет. Нет. Папа был замдиректора завода «Микропровод», который гнал продукцию на зарубеж, поэтому нас не выпустили 10 лет назад. Сказали, что он слишком много знает. Но по образованию он химик-органик. И ему помогли с его резюме здесь устроиться в компанию, которая делала очистительные фильтры. И он должен был делать анализы воды, проверять воду.
Понял. То есть это сразу почти произошло. То есть он не ходил 2 года без работы?
Нет, 2 года он не ходил.
То есть достаточно быстро.
Я думаю, что это было 6-8 месяцев. Маме было немножко сложнее из-за языка, поэтому она пошла, она помогала престарелым людям.
По уходу. То есть фактически получается так, приехало 4 человека. Сестра тогда была замужем, или она здесь?
6 человек. Сестра с мужем, с ребенком 3, я родители еще 3.
А, то есть она уже была и замужем, и с ребенком.
Да.
Хорошо. И подожди, а вот муж сестры, он работал, что же это было?
Муж сестры, да. Он, значит, у него тоже инженерное образование, он геодезист, плюс он когда-то занимался рихтовкой «Жигулей». Это было очень...
Понимаю, такое, это гораздо
золотое, денежное, золотое дно.
Чем
он ошибся и подумал, что здесь нужно будет то же самое. И он стал рихтовать эти машины за копейки. Угу. Это потом мы уже поняли, что здесь этого никто не делает, а их просто эти детали меняют.
Да.
Промучился он, наверное, года 1.5-2, пока он это не понял. Когда он понял, тоже более-менее выровнялся.
И стал чем заниматься?
Он подучился, и потом, я не помню точно что, но я знаю, что у него было... Он был связан с ремонтом телевизоров, он был связан с планировкой комнат, планировкой кухон и так далее.
Хорошо. Как скоро, вот у сестры бизнес, как скоро появился по уходу за пожилыми?
94-й год. Мы приехали в 89-м.
То есть через 5 лет сестра там с подругой, да?
Да.
Они начали бизнес по уходу за... Это хоспис это
фактически? Да, они купили дом и запустили... Первый дом, взяли туда престарелых людей.
И до сих пор они этим занимаются?
И до сих пор этим занимаются.
То есть как успешный такой бизнес, они его...
Это успешный бизнес. Это тяжелый бизнес, но... Но он кормит.
Тем не менее, они хотели, они это сделали. Она все-таки с медицинским образованием каким-то, ей, наверное, это естественно.
Да.
Такой вопрос. Значит, вот Аризона. И там, и тогда были дешевые домики. И сейчас относительно, скажем, там Кремниевой долины намного дешевле. Значит, вот, итак, вы приехали в 89-й год. Ты работаешь немножко, потом ты пошел учиться. 2 года ты доучивался в университете во Флагстафф?
Да.
Университет Аризоны или как?
Нет, это... Нортон Аризона Университет.
То есть ты там в общаге жил или как?
Да.
А кто тебя содержал в это время?
Сам. Работал, учился.
А ты еще и работал там?
Конечно.
А что ты делал?
Я сначала был просто поваром, потом менеджером на кухне, потом менеджером в ресторане.
Кухни чего?
В ресторане.
Ну там ты прилично как-то это?
Прилично что?
Ну, готовил.
Ну, скажем так, готовил я прилично, но мне хватало платить за университет, то, что от меня требовалось, и почти ничего не платить за еду, потому что я ел.
Прямо на месте кушал.
Да.
Хорошо, значит, ты закончил университет.
Да.
Какой был год?
94-й.
Ты закончил... 95-й год. Ты закончил университет. По специальности...
Финансы и менеджмент.
И менеджмент. И потом ты угодил куда-то в страховую компанию.
Сначала в брокерскую.
А потом страховой брокер. Брокер?
Нет, просто брокер. Стаксом.
Значит, securities брокер. Securities. Да, то есть они именно акции продавали, или mutual funds? Или...
И то, и другое. То есть у меня были лайсенсы. У меня был лайсенс 663. То есть я имел право...
И седьмой был.
И седьмой был на банк.
То есть ты мог продавать mutual funds, и ты мог продавать акции?
Да.
Хорошо, но продавал как-то?
Продавал год.
А клиенты откуда брались?
Волконоги кормят телефон.
То есть ты должен был сам привести клиент?
Обязательно.
То есть фактически сейлс-персон был?
100% комиссионные. Сколько продал, столько
Сколько ты мог заработать? Вот сколько ты в хороший месяц зарабатывал?
Сравнительно немного, потому что это довольно-таки известно, что первые 5 лет почти ничего не зарабатывается. Это потом, кто остается, выживают единицы. Uh-huh. Зарабатывают довольно-таки много. Если я не ошибаюсь, я в первый год что-то сделал меньше 10 тысяч долларов.
Хорошо. Значит, а почему ты закончил университет и пошел работать на комиссионные, черти куда, а не просто вот как все люди куда-нибудь на работу пошел?
Во-первых, было интересно попробовать. Во-вторых, я понимал, что к своему диплому я всегда успею вернуться. В-третьих, я понимал, что я иду в новую область, где я абсолютно ничего не знаю, меня еще чему-то научат, потому что
там активно учат, конечно.
Там учат очень серьезно, для того, чтобы сдать на эти лайсенсы, нужно пройти.
Ну, я сам сдавал,
тем более.
Да, я знаю. Ты знаешь, хорошо. Такой вопрос. Значит, потом ты оказался еще где-то. Вместо акции что-то еще стал продавать.
Да, потом я ушел в страховую компанию, и потом уже была Vanguard Group. Это уже они продавали абсолютно все.
То есть ты все это время был на комиссионных?
Vanguard Group уже нет. Это уже было split commission. То есть у меня была зарплата плюс комиссионная.
Хорошо. Вот в какой момент ты купил первый домик в Аризоне?
Первый домик в Аризоне я купил... У нас 97 год.
Значит так, 2 года после университета ты работаешь на 3 копейки. Значит, то есть первый год ты зарабатываешь 10 тысяч, второй ты год, может быть, заработаешь даже 20, и ты уже можешь купить дом. Почем был дом?
По тем ценам. 85 тысяч.
85 тысяч был дом в 96 году.
Да, 97.
97 год дом стоил
85
тысяч. А что был за дом, пишешь? Какого возраста?
Сейчас он уже старенький. Тогда ему, по-моему, было лет 10-15. Это было 1500 square feet.
То есть это 150 квадратных метров, грубо, там 140 квадратных метров. 10 лет дому. Сколько там ванных, туалетов там?
1500 ванных.
То есть это фактически один полный санузел и другой без ванны.
Без ванны.
Да.
3 комнаты.
Спальни 3.
3 спальни. Да. И это, в принципе, это таунхаус. То есть у меня есть маленький фронт-ярд, маленький бэк-ярд, но он как бы attached.
Да, то есть это не было полноценным как бы домом посреди куска земли.
Да.
Это был 8. Да. Хорошо. Значит, ну ты как-то увлекся этим процессом.
Очень.
Расскажи вот про это увлечение.
Когда появляются первые деньги, мне действительно очень повезло с тем, что я попал в финансовую индустрию, и меня действительно чему-то, может быть, научили. Потому что, когда появляются первые деньги, очень тяжело понять, что доллары, которые мы держим в руках, это не деньги, это они ничего с собой не представляют серьезного. Завтра может произойти то, что происходило во многих странах, и деньги испаряются, как вода. Поэтому, если их не вложить ни во что, то... Перспективы роста очень невысокая. Плюс,
но если ты же не вложил в акции, ты вложился в
доллары. Правильно. Плюс надо не забывать, что если просто кладешь деньги в банк, то человек должен понимать, что положив деньги в банк, его деньги тают каждый год равномерно с инфляцией. Да. Тот процент инфляции. Если инфляция 3%, вы положили 100 долларов, у вас в конце года 97 долларов остаток. Это нужно понимать. Поэтому смотришь, куда их вложить. Можно вкладывать более рискованные вещи или менее рискованные. Это довольно-таки сложный процесс. Я уверен, что ты его знаешь. Есть инком.
Я про людей, которые нас со стороны смотрят.
Правильно.
Ты свою линию вот рассказал. Каким образом тебя занесло в то, что ты вот один домик потом тебе разгорелся, там
я
еще понял, домик.
Мне очень повезло. Я пересекался. Мне действительно очень повезло. Я пересекся с очень... людьми, которые действительно от души помогали людям. Ты, кстати, один из них. Я встретился с человеком, который мне объяснил так, что если сегодня создать схему, которая через 15-20 лет сможет тебя кормить каждый месяц без того, чтобы ты ходил на работу, то у тебя через 15-20 лет может быть небольшая финансовая независимость. Мне тогда было 26 лет. Я прикинул, что если я могу 45-50 лет финансово независимо выйти на пенсию в Соединенных Штатах, это было бы совсем неплохо. Мы с ним тогда посмотрели на различные вещи. И получилось так, что real estate, дома, была одна из них.
Вы брали финансирование на 15 лет или вы брали на 30?
Оригинальное финансирование все было 30. Сейчас все дома, кроме вот этого, на 15.
То есть, фактически, идея такая, что, вот, допустим, когда тебе будет полтинник, то у тебя будет выплачено там сколько-то домов, да. И каждый дом дает там что-нибудь долларов, там, не знаю, там, ну, скажем, 1000 в месяц.
То есть идея была такая, чтобы в сумме эти дома давали мне зарплату, при которой я смогу довольно-таки удобно.
Вместо зарплаты.
Вместо зарплаты.
Значит так, в 97-м ты купил первый дом просто чтобы жить,
да.
А первый дом как вот для будущего ты когда купил?
Ну, в 98-м я переехал из Аризоны сюда.
Так.
И этот дом мы просто не продали.
И дом оказался инвестментом.
И дом оказался.
То есть, грубо говоря, с 98-го года у тебя появился первый инвестмент.
Да.
Теперь прошло, ну, считай, там 14 лет.
Да.
Ну вот, там еще, допустим, лет через 7. То есть, как бы ты выстраивается картинка, то есть так пошло по плану?
100%.
При том, что были подъемы, 100%. Спады.
Дело в том, что real estate это такой инвестмент, который более-менее, если не делать глупости, он более-менее защищен от резких падений, резких подъемов. Потому что люди всегда жили, живут и будут жить в домах.
Как же можно не делать глупости, вот, когда столько желающих?
Вот желающие пусть и делают глупости. Были эти экзотические лоны, были экзотические покупки, руки чесались. Я тоже вот рискнул и погорел, но я вышел тьфу-тьфу-тьфу.
А, то есть у тебя был тоже негативный такой опыт?
Ну, я здесь купил, да, чтобы себя продать.
Понятно. Теперь, давай так, значит, итак, время идет. А каким образом ты оказался вот у нас тут и стал тестером? Что произошло?
Сидел я спокойно и продавал стаки. Пришел к родителям домой на ужин в очередной день. И родители, я не помню, по-моему, отец сказал, смотри, как интересно, там какой-то то ли портной, то ли портнов рассказывает, что вот он какую-то там школу придумал, еще что-то.
Это по телевизору, что ли, было?
Да. Ну, хорошо.
Про носки нос сняли. И оно шло по русскому спутниковому телевидению, там был сюжет.
Абсолютно верно. Мы позвонили в школу, была такая Лена, если я не ошибаюсь. Байкер.
Конечно.
И я с ней поговорил, она меня спросила, откуда я звоню, сказала, что из Аризоны. Она говорит, а зачем, говорит, вам с Мишей говорить? Вот вам телефон человека, который уже учился у нас из Аризоны. Дает мне номер какого-то парня. Я звоню ему, я этот разговор очень помню хорошо. Я говорю, слушай, вот так и так. Рассказал, что есть. Ты можешь два слова сказать? Потому что то, что звучит по русскому телевизору, оно как-то вот, ну, не идет. Вот. На что он мне объяснил? Нет, действительно, есть школа, действительно, это реально, действительно, вот такая форма оплаты, действительно, вот можно поговорить, занимаюсь. Я говорю, хорошо.
А он успешный был сам, да?
Да, он уже устроился на работу. Вот. И мне очень понравилось, я говорю, а вот так вот, я говорю, я с компьютерами не очень, как бы, вот так, чтобы использовать его, пожалуйста, а вот тестировать, я не понимаю. Я помню, пример, который мне привел, был потрясающий, очень доступный, я не знаю, где он его взял, может быть, твой, может быть, сам. Он говорит так, вот, допустим, говорит, ты тестируешь игру, и в игре игра задумана, что в клетке должна сидеть обезьянка. Он говорит, ты должен убедиться, что она сидит в клетке, что она может из этой клетки выйти и зайти. Я говорю, ну, это я могу сделать.
Это не мой пример, это он сам.
После чего, да, после чего я позвонил обратно в школу. Это было как раз где-то там, по-моему, зимний, не по-моему, точно зимние месяцы. Приехал и потихонечку.
Но ты когда приехал, я помню, у тебя первое время ты какой-то очумевший был, у тебя было ощущение какое-то кидалово,
да.
Если добром это все не кончится.
Объясню почему. Дело в том, что, к счастью или к сожалению, из разных стран приезжают разные люди, поэтому всех по одну гребенку гнать не надо. У меня были до этого, действительно, я обжегся несколько раз, где люди из той же самой страны, откуда я, просто, ну, в простонародье кидали.
Да.
На простейшем примере, мне разобрали, мне поломалась машина, я загнал ее к русским ребятам в гараж, они сказали, что это будет стоить одну сумму денег, чтобы починить. Мы договорились, они мне разобрали двигатель, сказали, нет, мы нашли у тебя кучу поломок, цена будет в 3 раза дороже. И буквально после этого примера я попал в эту школу. Поэтому, что я могу сказать,
а что было точно странным? Вот приехал, ну, в школу уроки идут.
Нет, странным было... Я отвечу, что было странным. Странным было услышать то, что через 3-4 месяца потенциальная зарплата, школа я имею в виду, потенциальная зарплата может быть в 2-3 раза больше, чем то, что я получал после университета. Вот это было очень странно. То есть я уже понимал, что если... If it's sounds too good to be true, that's not true. Okay. Поэтому это я уже начал понимать. Плюс в школе ходят люди, которые начинают, естественно, очень много зависит от человека, с которым ты начинаешь разговаривать, и как ты его воспринимаешь. То есть есть люди, которые действительно заряжены энергией, да, вот пойду, сделаю, надо, буду, потому что у них просто выхода нет. Он или уже, он уже выживет, или он уже просто не выживет. А есть люди, у которых он хотел бы как немножечко получше. Да, ну, да, вот посидим, unemployment. Это помогает. И мне повезло. Я нарвался на людей, которые были заряжены так.
Подожди, ну пока ты учишься, ты же видишь, что время люди вскакивают на работу.
Правильно, но это нужно увидеть, это нужно, вот если ты начинаешь общаться с человеком, который учился вместе, пусть он даже заканчивал, но хотя бы вместе с тобой, а потом ты его видишь через энное количество времени, довольно-таки короткий срок на работе, когда он приходит и приносит, тогда у тебя была традиция, люди приносили или пиццу, или торты.
Сейчас мы заставляем здоровую пищу носить, а не фрукты носить.
Да, вот я с удовольствием ел в прошлый раз и пил. Да. И вот когда эти торты приносят, они вот с этими людьми, поговорив с этими людьми, видя уже не потускневшие глаза, а вот там жизнь в глазах. Это очень здорово.
Я помню, у тебя была очень такая смешная компания, как ты работу искал. Ты сразу там три оффера получил.
Да, было. Ну, сначала ты мне сказал убрать армию из резюме, я сказал, не уберу.
Советскую.
Потом ты мне стал переделать.
Почему не уберу?
Ну, потому что после первого резюме я уже понял, что у меня 20-30 минут с интервью. Выходят, они меня спрашивают, а ты 10 лет служил в армии? Я говорю, да. И тебе давали автомат. То есть у меня минут 20 уходил в армию. Я им сказки расскажу, все что угодно. Пожалуйста. Они говорили, что в Москве на Красной площади танки стояли. Причем во все года. Я сказал, конечно, стояли, только игрушечные деревянные. Какая разница? Да. Я понял, что на интервью в резюме должно быть неправильно. Ну, да, в резюме для интервью должно быть что-то такое, что людям реально интересно. Потому что уже будучи менеджером много лет, и проинтервьюировав очень много людей, я понимаю, что когда ко мне приходит пятый, шестой и дальше кандидат, мне настолько неинтересно, что он хочет мне сказать по работе. Я и так уже знаю все, что он мне расскажет, более-менее. Мне интересно с ним просто поговорить. А о работе специфической у меня уходит очень мало времени. Буквально 10-15.
Ну, хорошо, значит, ты не был уверен искать работу в Аризоне или...
Почему? Я был уверен.
У тебя же было...
В Аризоне.
А, в Аризоне?
Конечно.
Но все-таки остался здесь.
Я просто получил, когда я получил оффер отсюда и понял, что вот те цифры, которые ты говорил по телевизору, это не надуманные, высосанные из воздуха цифры, а реальные на бумаге, причем я их проверил.
Да.
Ну, я как бы так понял.
Послушай, а твой первый менеджер был, это легендарный человек, который написал книжку, вот это «Тестинг компьютер софтвер», да, там их три автора.
Что там такое было?
Это Джек Фок, по-моему.
Да.
Да, вот ты у него... слушай, это у тебя финансовая же компания была, это была...
ShareData.
ShareData, потом они стали E-Trade. И купил E-Trade. То есть это была компания, которая продавала онлайн-акции. Но как-то пригодил... А, слушай, по-моему, даже хотели именно человека с лайсенсом. То тебе этот лайсенс еще помог получить эту работу.
Конечно.
Хорошо. У тебя... Ты начал работать. Все-таки, ты знаешь, на практике ты никуда не ходил. Вот так прямо из класса свалился на рабочее место. Ну, и как-то нормально было? Или что-то ты думаешь, ну, не попал?
Ну, сначала страх был бешеный, конечно, но, слава богу, достаточно людей, которые, опять же, мне везло, или, ну, действительно, мне очень много помогали. Я, если ты помнишь, я в школу приходил после работы, притаскивал там то, что мне надо было делать, и мне, в принципе, ребята и объясняли.
Я не помню, эту часть я не очень помню.
Ну, это ребята были, это не ты объяснил.
Хорошо, а теперь, значит, я помню... Это было в 98-й. Значит, с 98-го года ты в QA, то есть уже 14 лет.
Да.
Потом был момент, я помню, ты что-то очень переживал, тебе где-то предложили позицию менеджером, и ты не знал, соглашаться, не соглашаться. Потому что я сегодня, пару часов назад, написал видео про выход из комфорт-зоны. И вот у меня эта тема в голове, значит, еще. Вот у тебя это было серьезным таким выходом за пределы комфорт-зоны, вдруг менеджером быть.
Да.
Это в какой год был? Сколько лет?
Это было после Microsoft, это я уже не вспомнил. Это из Microsoft тогда.
Хорошо. То есть, давай, интересно, Microsoft это интересно. Ты сколько лет там проработал?
Я на себя смотрю, потому что мы вместе работали.
Я раньше была, по-моему.
Ты пришла раньше.
Я ушла в 2000 году, 2000 лет осталось.
Ну, всего, ты сколько в Microsoft работал?
По-моему, 6 лет, если я не ошибаюсь.
Хорошо. То есть это как бы такая... Вот кто-то может сказать о работе в Microsoft, вот ребятам, которые там где-то вот находятся, в России, может быть, или там в Казахстане.
Очень здорово. Очень многому научат.
Вот что там классно?
Учат, очень много учат. Очень
а
много.
Кто именно?
Компания просто нанимает людей, туда приходят, и там тренинги, и тренинги, и тренинги, и тренинги.
То есть не дают просто спокойно?
Нет, нет, абсолютно. Это очень здорово. Плюс все-таки доступ, огромный доступ к майкрософтовским продуктам.
По дешевке?
Ну, я имею в виду просто попользоваться, посмотреть. А купить, да, по дешевке, конечно.
Там есть магазин на территории?
Был, не знаю, есть.
Подожди, а ты какую продукцию тестировал?
Календарь и... А? Календарь и Hotmail немножко.
А, то есть ты был в том же отделении, что и Светлана?
Это потом, их потом объединили. Угу. Был календарь, адрес был...
То есть какие-то такие простенькие приложения? Или они были простенькие?
Ну, почему? Ну, в принципе, ну, все несложно, если разбить по кускам.
Хорошо, то есть и из Microsoft ты уже оказался менеджером.
Из Microsoft я ушел.
И в той конторе долго был, да?
Да. 6-7 лет, по-моему.
Они вышли в паблик или так?
Они вышли в паблик.
Без тебя уже?
Без меня.
Ну, тебе досталось что-то или нет?
Нет. Вы расстались раньше.
Так работаешь.
Ну, хорошо. Там уже поваляли кучу ребят потом.
Да. Ну, там сейчас вот их нынешний менеджер, это вот практикантка наша. Значит, я хочу сказать, что Ян, когда стал менеджером, он стал брать практикантов. И я хочу сказать, что на его личном счету, вот, если бы у него была винтовка, вот, то он бы на ней засечки делал. У него там живого места не было на прикладе.
Да?
Сколько практикантов он, можно сказать, вытащил на ту сторону баррикады, или, как сказать, светлой жизни.
Ну, вот сейчас же были... тоже, он уже в этой компании уже трое.
Ну, да, да. То есть Ян такой, как бы, человек, который все время интернов берет и обучает. И я хочу сказать, что он им так мозги вправляет, что мы это очень видим в школе, когда вот тем, у кого-то посылаешь, и народ возвращается. И, в общем, очень, очень успешный в том смысле, что потом с ними происходит. Да, хорошо. А вот у меня сейчас пришли две девочки от тебя, не буду называть так. Значит, и они... В тот первый момент, когда они пришли, у них были совершенно темные лица, они считали, что их там оставят у вас в компании. Это ты им обещал, что ли?
Нет, ни в коем случае. Я никогда им этого не обещаю. Просто компания себя повела очень неправильно. Но никто не виноват, в принципе, включая компанию, потому что у нас произошла полная смена менеджмента прямо вот в тот момент. И мы просто не знали, кто остается, включая меня и всех остальных.
То есть действительно как бы была мысль о том, что их там оставили.
Да.
А вот ты когда видишь интерна, слушай, это очень интересно. Я помню, у тебя интерны чудили там вовсю.
Чудили.
Там были, значит...
Почему чудили? И сейчас чудили.
Слушай, вот чего в людях такое, а что они не понимают об американской компании? Вот из твоего опыта, вот приходят люди, вроде они в Америке живут, и они тут не первый день, как бы, и что-то. И вдруг они приходят, попадают в трудовой коллектив, и как, что-нибудь забабахают? Вот такое, что все думают, что же это такое деется-то?
Да.
Вот что они такого не знают?
Начинают с простейшего. Ну, вот встать так посреди офиса и весь голос по-русски рассказать анекдот так, чтобы только русские смеялись, а американцы ходят и не понимают, что происходит. И приходится им объяснять, что, ребят, ну не надо. Или по-английски, или в курилку.
А курят? Есть такое, что курят?
Нет.
А вообще американцы на работе курят?
Нет. Очень мало. Угу. Если кто-то курит, так это или индус, или русский.
А индус тоже курит?
Ой.
Правильно. Так, хорошо.
Плюс различные, если кто-то уже и поработал в России и переходит сюда, начинается, во сколько точно нужно прийти. Когда я им говорю, ребят, ну приходите между 9 и 10. Как между 9 и 10? Это же целый час. Вот точно нам скажи и все. Когда прийти, когда взять лампочку.
Можно сказать еще.
Ну, я объясняю это все. Это просто, это вот эти вещи, которые школа не дает.
А у меня, знаешь, случай был, я на одной из первых своих работ, я кофе с утра заваривал, потому что я раньше всех приходил. Я заваривал кофе. И я не знал про разницу между чайником с коричневым ободком и с оранжевым.
Да.
А разница в том, что один, значит, там с кофеином кофе, а другой без кофеина. Да. Ну, я брал там пакет. Я пил не без кофеина. Ну, и заваривал там, какой кувшин попался, в таком и заваривал. И меня вычислили. То есть был кофеман какой-то, американец. Он пришел и говорит, Майкл, это ты сегодня заваривал? Он говорит, что ты? Я говорю, ну да. Он говорит, ты говорит, вот из какой коробки, куда нас спал? И вот он мне объяснил, я не знал.
Это нюансы, которые буквально после 2-3 недели они все проходят.
Ну хорошо, а вот нет такого, что, допустим, какой-то острый запах или, какой-то, или парфюм какой-то такой, что...
Есть.
Женщины любят побрызгаться чем-то.
Да. А еще очень мне нравится, когда, ну это не обязательно бывшие ребята из России, любые, прямо там на рабочем месте макияж навести, эти колончиком еще парфюмерным.
То есть не уходя в туалет?
Нет, не отходя от кассы. И все это вдыхают. Но правда, с этим действительно, я с этим полностью согласен, это отдел кадров довольно-таки быстро с этим справляется и объясняет, что очень у многих аллергия, и, пожалуйста, этого не делайте. Более того, просят очень умеренно пользоваться даже дома, чтобы когда приходишь, запах. Но есть другая проблема, когда люди забывают принять душ перед работой. Вот это проблема.
То есть есть такое?
Плюс я бы не советовал. А?
Не только русские?
Ну, всех хватает. Плюс кто-то любит что-то с перчиком, а кто-то с чесночком. Не забывайте, ребята, мы потом все вокруг сидим, а всем этим наслаждаемся.
Да, я помню, у меня был менеджер, мой самый первый менеджер, это я 90 там, когда, второй год, его звали Раджив. И этот Раджив, он, ему жена готовила, и он такой, он меня все время угостить норовил. Знаешь, и у них такая интересная была манера, они тогда еще мазали руки кремами, как вот в Индии. И ты за руку взял, пошел руки мыть, потому что он как-то намазанный. А еще, когда он начинал кушать, у них положено все время отрыгивать. Причем, поскольку он ел такое перченое, он отрыгивал, как Змей Горыныч, таким оранжевым. И это меня приводило просто в совершеннейший восторг, потому что я такого еще в жизни не видал. Сейчас они их видно, учат, объясняют, они сейчас совершенно цивильные.
Не знаю, у меня директор, senior director of engineering из Китая, он может спокойно вести собрание, вот как ты говоришь, спокойно отрыгивать. Да. Ну, не знаю, ли оранжевым или нет, я далеко сижу. Да.
А знаешь, вот интересно, вот когда, допустим, американский менеджер ведет митинг, там, допустим, сидит там 15-20 человек, и он говорит, пацаны, сейчас пописываю и вернусь.
Да.
То есть он не говорит, что мне надо выйти, а вот он говорит, абсолютно зачем?
Ну, не менее закомплексованно.
Да. Давай я тебя поспрашиваю вот, что вот ребята, и мы с Эдиком поговорили, как он там по-русски говорит, да? Вот расскажи, такая тема, она действительно часто муссируется, и вот люди, много интереса вокруг нее. Что происходит с детьми с точки зрения русского языка? Все-таки он родился уже здесь.
Да.
Оба родители русскоязычные, там бабушки, дедушки, там общение какое-то имеется. Но насколько тяжело было сохранить язык, потому что он, в принципе, прилично довольно-таки.
Да. Но он, по-моему, лет до 4-5 они английского не знали вообще специально. То есть с ними только по-русски. С одним, со вторым.
А в садике?
В садик они не ходили.
А, потому что я вас спросил, он говорит, что он сколько себя помнит, все по-английски.
В садик они не ходили, ни один, ни второй.
Да. С бабушкой.
С дедушкой, да. Жил с нами. А потом в школе буквально за пару месяцев подобрали полностью английский, а еще через пару месяцев уже стали поправлять нас. Сохранить язык тяжеловато. Сейчас они как... Ну, они понимают абсолютно все. Какие-то слова они не улавливают, но смысловой перевод они сделают абсолютно правильный. Отвечают они, к сожалению, по-английски.
Но вот вы какие-то усилия предпринимаете?
Да, вон русские книги лежат, полно русских книг в доме, они читают. И один, и второй читают по-русски. Сейчас ними занимаюсь, они читают по-русски.
А если вот, например, не заниматься, так и все?
Все. Им легче по-английски.
А вот какая цель вот этого? Вроде они родились в этой стране, они живут в этой
стране.
Стране
вторая культура не помешает. Никто не знает, что будет через 20 лет с ними. Пусть будет. Кушать не просит. Это знание. Это такой багаж, который не тянет вниз.
Ну, то есть, не смотрится, что у тебя есть какое-то понимание, зачем это нужно. Ну, вот пусть будет.
Пусть будет. Пусть будет. Вот девушка, я с ней встречаюсь. У нее ребенок говорит на русском, английском, ходит во французскую школу, где абсолютно все...
Это которую мы знаем, девушка.
Да.
Так.
У нее же мало ходит в школу
на французском.
Вся школа на французском языке. С ними абсолютно не разговаривают по-английски. Все на французском.
Это вот то, что в Ванкувере.
Да, ну тут тоже есть такие школы.
Угу.
Я сначала удивился, теперь смотрю на результаты, так она по-французски с нами разговаривает.
Вау. Вот а мама может по-французски?
А
мама может по-французски?
Теперь уже нет. Мы по книжке через компьютер мы слушаем произношение, она повторяет. Теперь уже нет. Она говорит на русском, французском, естественно, на английском, еще на хибру немножечко.
Это может получиться, что у нее будет полная каша.
И тоже боялись. Абсолютно спокойно. Причем, что замечательно, и у них то же самое, я смотрю, когда мы едем в Аризону, она переключается на тот язык, на котором с ней разрешаешь разговаривать, не понимая.
Постой, а у нее разговорный иврит?
Разговорный? Не, ну на иврит она там 10 слов знает, только сколько и я.
А, окей.
Но она знает доброе утро, спокойной ночи, как бла, это она скажет.
Окей. Баруха та данай.
Нет, это не доброе утро. Это молитва.
Хорошо.
Но ребенок, и у них то же самое. Они будут с тобой разговаривать на языке, на котором. То есть они автоматически.
То есть путаницы нет. А сколько лет ребенка?
Ее, мама, 7 лет.
7?
7.
Хорошо. Вот поскольку ты на самом деле на острие иммиграционных процессов. В том смысле, что к тебе попадают интерны, практиканты наши, и русские, и из Индии народ, и там, может быть, и из Азии там кто-то. Хотя у нас индусы считаются как бы азиатами, да, проходят по этой градации. Вот что ты можешь сказать, к чему бы ребятам заранее подготовиться, вот те, кто планирует приехать, вот, чтобы им такое вот можно было дома сделать, чтобы потом легче вписаться и меньше натыкаться на проблемы?
Ну, это тяжело сказать, но чем больше информации есть у людей именно вот о сегодняшнем дне Америки, тем она лучше. Причем это совсем не обязательно, чтобы была профессиональная информация.
А где брать информацию?
Ну, насколько я понимаю, интернет самое доступное.
Ну, где? Ну, вот ты бы, например, куда сказал? Вот идите на такой-то сайт и читайте. Нет такого.
Окей. Я не потому что я не могу посмотреть, я не хожу на эти сайты, мне реальности хватает.
Окей.
Я уже на сайты хочу посмотреть, вернее, я хожу на сайты посмотреть, что в России происходит.
А вот, слушай, у тебя есть вот возможность смотреть какой-нибудь там первый канал, что-нибудь там телевидение?
Пожалуйста.
Есть. Да. Вот скажем,
5-6 каналов.
Вот у тебя нет ощущения, что ты когда смотришь их, то там просто как какой-то сплошной такой негативизм в отношении Соединенных Штатов и просто врут по-страшному.
Я не знаю насчет врут, но послушав первый канал, очень хочется пойти повеситься.
Именно по американской линии или в целом?
Да нет, как бы так они всем хватает.
Какие-то злые.
Всем, да, всем 8 часов утра, ну хоть что-то хорошее.
Например?
Ну хоть что-то бы хорошее сказать.
Детям?
Да кому-нибудь хотя бы. Ну, мультики, да хотя сейчас мультики тоже злые. Ну, погоди, давно не показывали.
С твоей точки зрения, что может сильно помешать людям? Вот на что обратить внимание с точки зрения того, чтобы не наступить на
предвзятость.
Нехорошие грабли.
Предвзятость к американцам. Нельзя недооценивать, не только американцев, вообще нельзя недооценивать людей, с которыми имеешь дело, даже если, тем более обобщать что-либо. Очень много проблем может быть. Нельзя считать, что кто-то глупее. Нельзя считать. Очень часто я слышал, вот американцы узколобые, глупые, мы их сейчас. Да никого сейчас нет. Вот узколобые, глупые.
Это уже здесь люди?
Здесь. У меня парень был русский, он я его взял на работу, он говорит, ну сейчас мы с тобой вдвоем эту компанию. Я говорю, ничего ты с этой компанией не сделаешь. Я его уволил, он же бывший твой, ты знаешь, наверное, такого.
Нет, но я не один такой. Слушай, а вот ты как человек, который в недвижимости там немножко понимаешь, вот очень много народу, которые начинают выяснять, знаешь, они еще там, а все выясняют цены. И говорят, да. Вот цены, туда-сюда, и им хочется приехать и сходу чего-то купить. Да. Причем логика какая? Он говорит, вот я приехал, у меня, допустим, есть там 300 тысяч, например. И я могу, конечно, держать их в банке, но я каждый месяц трачу, там 1500, может быть, больше. Да. И это я просто выкидываю эти деньги. А так я приехал, я сразу купил. Вот что ты про это скажешь?
Не спешите, ребята, осмотритесь. Потому что, да, купить вы можете, а если вас через 3 месяца перебросят жизнь в другую точку, в другой штат, не факт, что вы найдете, как нормально быстро сдать дом. Вы можете попасть в ситуацию, где у вас и тут будет дом, за который также нужно платить, в противном случае потеряете все свои деньги. И там нужно что-то снимать, будет очень тяжело. Не спешите, осмотритесь. Real estate – это шикарная вещь. Домовладение – это American Dream. Не спешите.
Но ты против того, чтобы, скажем, на кэш покупать жилье?
Абсолютно против. И финансово, и математически. Абсолютно против. Это самая большая ошибка, которую можно сделать.
Потому что, в принципе, допустим, если у тебя дом за 300 тысяч, и ты можешь 300 тысяч положить кэшем, слушай, ты можешь же 3 дома купить. По 33% down payment. И 2 ты сдал. А в одном жилье. Слушай, это же у тебя.
Можно.
Так у тебя за то же. У тебя же 3 дома выплачиваются, можно. Ты сейчас списываешь налогов.
Правильно, я года 2 делал financial advising. Это все зависит от того, где человек находится, как человек находится, сколько человеку лет, какой у него потенциальный заработок, что у него. Да, ты можешь купить 3 дома, разложить свои 300 тысяч, и не дай бог, у тебя на следующий год что-то случится серьезное.
Может.
Тогда
купи 2.
Купи 2.
А не 3.
Хорошо. А если тебе 20 лет и потенциально, ну, ничего серьезного не предвидится, бери не бери 3, бери 6. Сделай поменьше даунпеймент, разложись.
К сожалению, может, к счастью, сейчас так не получится. Сейчас так денег не должно быть.
Есть схемки. Ну, нет. Под разные проценты.
Да, было время, так вообще там с нулем можно было.
То, что брать. Я говорил, экзотические покупки. Угу. Ничего не давали даун.
Ну хорошо, ладно, мы тогда отпускаем Яна. И посмотрим, как у нас народ с вопросами. Если какие вопросы, к Яну задавайте. Пожалуйста. Мы придем и еще у него спросим. Ну все, счастливо.
Счастливо.